Бисмиллахиррахманиррахим. Салату вассаламу аля расулиллях ва аля алихи ва асхаби ва ман валя ма баъд. Продолжаем серию вопросов, которые начали на прошлом уроке, то есть вопросы относительно опекунства и вопросы, которые касаются получения разрешения сторон акта бракосочетания в этом самом бракосочетании. Первый сегодняшний вопрос: «Идза кана ас-сагиру маътухан фа-лил аб тазвиджу?» Говорит, если ребенок является маътух, то есть слабоумным, то есть он не просто маленький, не просто маленького возраста, который еще не понимает вопросов никаха, вопросов бракосочетания и половых отношений, но к тому, что он маленький, он к тому же еще и слабоумный. То есть последний вопрос прошлого урока у нас заключался в чем? Может ли отец женить своего маленького сына без того, чтобы взять у него разрешение? И говорили то, что это разрешено по более правильному мнению в этом вопросе. Так вот, сегодняшний первый вопрос похож на тот прошлый вопрос, но здесь добавляется еще один фактор – к тому, что этот ребенок является маленьким, к тому же он еще является слабоумным. Фалит аптазуйю, может ли, говорит отец, то есть женить такого маленького сына? Аджаза далика аль-ханабиля, говорит, ханбалиты разрешили это. Лянну изаджаза льву далика ва уатиль, фаминбабин ауля ва умату. Сказали, потому что если это разрешено, при том, что ребенок является разумным, аатиль, «Фаминдабин ауляу аумату», то тем более должно быть это разрешено, если ребенок является слабоумным. «Вахаля шафи ля яджуз». И второе мнение в этом вопросе – это мнение имама Шафии, который сказал о том, что это не разрешено. «Лянну ядзаму али биззаваач хукук ма адами хаджати». Почему? То есть аргументация имама Шафии заключается в том, что говорит, если этого ребенка женить, то на него накладываются определенные обязанности. И не нужно накладывать на него обязанности вместе с тем, что он адам хаджа, то есть нет у него никакой нужды к браку. Фалам юджзии кабатыя калаулия. Говорит, поэтому отец, так же как и другие опекуны, не может женить этого своего маленького ребенка, то есть сына. Вамадабул ханабиля ахраб валлаху алам. Говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, и более правильное мнение в этом вопросе – это мазхаб ханбалитов, валлаху алам. И действительно, аргументация этого вопроса довольно сильная. То есть если отец может женить своего маленького сына, при том, что он является разумным, то тем более он может это сделать, если он является неразумным. Далее, следующий вопрос. Следующий вопрос. «Идза кана аль-маджнуну кабиран балиган, фа хал юзаввиджуху бигайри изнихи?» Говорит, если сумасшедший человек является взрослым, балиг, то есть достигшим совершеннолетия, то есть достигшим полового созревания. Когда мы говорим совершеннолетие, то есть в вопросах шариата имеется в виду половое созревание, не имеется в виду 18-летие, как это принято у некоторых из людей или в некоторых из стран. Фалю заузю бирели из них. Так вот, если перед нами сумасшедший, взрослый сумасшедший, достигший полового созревания, может ли его отец женить его без его разрешения? Почему без его разрешения? Потому что он является сумасшедшим, и от него получение разрешения не представляется возможным. Говорит в этом вопросе сразу несколько мнений. Яджузу тазвиджуху фи мазхаби Ахмад ва Малик. Первое мнение в этом вопросе то, что это разрешено. Это мазхаб имама Ахмада, а также имама Малика. Ва каля Шафии ва баъду аль-Ханабила. Второе мнение в этом вопросе это мнение имама Шафии и также некоторых ханбалитов, которые сказали: ла юзаввиджуху илля иза дзахарат минху ар-рагба фи ан-ниса. Сказали: нет, его не нужно выдавать, его не нужно женить, кроме как если в нем проявилось стремление к женщинам, то есть проявилось стремление к браку. Вакаля Абу Бакр аль-Ханбали. Теперь третье мнение в этом вопросе, это мнение Абу Бакр аль-Ханбали, который сказал: ла юзаввидж мутлакан лянну раджуль фала юджбар аль-никах аль-акиль. Сказал, его нельзя женить, то есть без его согласия, без его разрешения, никоим образом. То есть в любом случае нельзя этого делать. Почему? Потому что, говорит, он является мужчиной, и, соответственно, его нельзя заставлять к браку никоим образом, подобно тому, как если бы он был разумным. Так, на данный момент, знаешь, сколько мнений рассмотрели в этом вопросе? Рассмотрели три мнения. Первое мнение заключается в том, что такого человека, то есть уже взрослого, но лишенного разума, можно женить без его разрешения. Это первое мнение в этом вопросе. Второе мнение в этом вопросе, то, что основа, что женить его не нужно, кроме как если в нем выявилось стремление к браку, то есть желание половых отношений. И третье мнение в этом вопросе, которое мы разобрали до сего момента, это то, что он, то есть его не нужно женить ни в коем случае, кроме как с его согласия. А раз он не может дать своего согласия из-за того, что он является умалишенным, соответственно, что его женить не нужно. Плохаля Зуфар, четвертое мнение в этом вопросе, это мнение Зуфара, то есть одного из учеников Абу Ханифы. «Интара али джунун ба'дан булюг лам яджуз тазвиджуху». То есть Зуфар разделил эту ситуацию на две ситуации. Сказал, если сумасшествие, то есть потеря разума, пришло к нему после того, как он уже достиг полового созревания, «лам яджуз тазвиджуху», то его нельзя женить без его согласия. «Ва ин кана мустадаман джаза». Если же это лишенность разума является мустадам, то есть постоянной болезнью, постоянной формой, то есть с самого детства и далее, джаза, тогда разрешено его женить без его согласия. Вакаля Малик аль-Ханабиля, пятое мнение в этом вопросе, это мнение имама Малика, а также ханбалитов. Лейса далика ли гайриль ад, ляну ашфах биволяди ва алам бимаслахати. Сказали, это можно сделать, но может это сделать только его отец. То есть, если у него есть отец, то отец может женить его даже без его разрешения. Почему сказали только отец, а другие опекуны не могут женить его? Почему? Потому что говорит отец ашфах биволяди, то есть более сострадателем к своему ребенку. Ва'алам бимаслахатихи, и лучше знает то, что ему нужно. То есть лучше знает, полезно это для него или нет. Ва'алим Мухаммед аль-Ханбали, и следующее мнение в этом вопросе, то есть последнее мнение, это мнение Ибн Мухаммеда аль-Ханбали, а также шафиитов. Лиль-Хаким айван тазвуджу, сказали, это может сделать не только отец, но также судья. То есть другие опекуны этого делать не могут, но могут делать это либо отец, либо судья. قال أبو عبد الله وفقه الله قال شيخ محمد بن حزام في هذا вопросе الصحيح أن لولي المجنون أن يزوجه إذا رأى له مصلحة في ذلك سواء كان أبا أو غيره والله أعلم. Говорит, правильным мнением в этом вопросе является то, что опекун сумасшедшего, то есть который уже является взрослым, лишенным разума, но достигшим полового созревания, опекун может женить его даже без его разрешения. Но с каким условием? С условием, что опекун видит в этом пользу. Пользу для этого умалишенного. То есть не просто так женит его без всякой пользы, но видит в этом пользу именно для него. При этом без разницы, кто является его опекуном. Является ли его опекуном отец или кто-либо иной. То есть иной из его родственников или судья. И здесь также необходимо отметить то, что фактор того, что у данного человека, то есть умалишенного, есть стремление к женщинам, также необходимо учитывать и брать во внимание. Однако, если человек нуждается в уходе, то есть нуждается в том, чтобы кто-то стирал за него его одежду, допустим, так чистил его дом или готовил ему еду и тому подобное, то есть заботился о нем, даже если у него нет стремления к женщинам, и женщина готова выйти замуж за такого умалишенного для того, чтобы помогать ему и прислуживать ему, то это также является разрешенным. То есть итог нашего вопроса в чем получился? То, что если перед нами умалишенный человек, но он взрослый, достигший возраста полового созревания, может ли опекун выдать, точнее, женить его без его разрешения? Мы говорим, может любой опекун, будь то отец или любой другой родственник, который является его опекуном, или судья, если у него нет других опекунов, может женить его даже без его разрешения. Но с условием, во-первых, то, чтобы в этом была очевидная, явная польза для этого умалишенного. И второе, чтобы у него была страсть или стремление к браку, то есть стремление к половым отношениям. Но говорим, даже если этого стремления к половым отношениям у него нет, но у него есть нужда к тому, чтобы кто-либо его обслуживал и ухаживал за ним и тому подобное, и женщина согласна на это, то его можно женить даже без его разрешения. Далее, следующий вопрос. Следующий вопрос. Говорит, если опекун заключает акт бракосочетания за своего подопечного, который является еще ребенком или является умалишенным, то кто будет принимать никах, то есть в этом договоре бракосочетания? قال ابن قدامة في المغني говорит ابن قدامة в своей книге المغني وإن تزوج لصغير أو مجنون если опекун женит своего подопечного маленького ребенка أو مجنون или умалишенного فإنه يقبل لهما نكاح то именно он принимает за них никах, то есть их опекун он и есть тот, который за них дает свое согласие, то есть за них принимает предложение отца невесты или опекуна невесты. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمَا فِي قَبُولِهِ لَأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ التَّصَرُّفِ говорит, и не разрешено, чтобы он давал возможность дать разрешение своим подопечным. Почему? Потому что они не из тех, которые могут дать разрешение так, чтобы оно было принято. Потому что первый ребенок и его согласие не принимает своего внимания, так как он не понимает, что такое акт бракосочетания и каковы за этим следуют последствия, а второй является умалишенным. Также его согласие не принимает во внимание. وَإِنْكَانَ الْغُلَامُ إِبْنَ عَشْرٍ وَهُوَ مُمَيِّزْ فَقِيَسُ الْمَذْهَبْ جَوَازُ تَخْفُوِدْ أَلْقَبُولِ إِلَيْهِ. Так и здесь имам Ибн Кудама упоминает еще одно ответвление, говорит, ну если гулям, то есть ребенок, мальчик, достиг 10-летнего возраста, وَهُوَ مُمَيِّزْ, и, соответственно, достиг возраста уже развлечения, то, говорит, в принципе, по правилам мазхаба можно сказать то, что дать свое согласие можно поручить именно ему, то есть самому ребенку. Далее у нас придет то, что это не является правильным. И от ребенка не берется согласие и не спрашивается его разрешение, кроме как после того, как он достигнет совершеннолетия. Хатта я таваллау ли нафси, кама юфаввал амру аль-байъ илей. Говорит, для того, чтобы он, то есть, ну, когда он продолжает свою речь, говорит для того, чтобы он сделал это сам за себя, так же, как в некоторых случаях ему поручают, что делать, брать на себя или давать свое согласие в вопросах торговли. Валянну ямляку ита ат-талак бинафси, а также потому, что он уже достиг такого возраста, в котором он может давать развод сам самостоятельно. Ва ин тазаввуджа аль-вали джаза, кама яджуз ан йата'ала, говорит Ибн Кудама, но даже в этом случае, то есть даже если ребенок достиг 10 лет, если за него его никах примет его опекун, то это является разрешенным. Так же, как иногда является разрешенным то, чтобы опекун совершил за него торговые сделки. Говорит Ибн Кудама, и это, если мы возьмем за правильный тот риваят от имама Ахмада, который гласит и говорит о том, что продажа, то есть купля-продажа, торговля ребенка, а также развод ребенка является действительным. А если мы скажем, что это не является действительным от него, то здесь тем более. То есть давать свое согласие на брак, тем более является неразрешенным этому ребенку. Так, знаешь, более верное мнение в этом вопросе подведем итог. Заключается в том, то есть вопрос у нас какой, как мы разбирали в прошлых вопросах, то что опекун может женить своего маленького мальчика на какой-либо девушке или на такой же девочке, как он, с условием, что они, то есть невеста будет передана жениху после того, как они подрастут, то есть вырастут до необходимого возраста. Так вот, мы говорили то, что опекун может женить своего маленького мальчика, даже без его согласия. То же самое опекун может женить своего подопечного, если он является умалишенным, тоже без его согласия. Так вот, наш вот этот вот вопрос, если оно так, тогда кто во время заключения договора бракосочетания за этих подопечных, то есть за маленького или за сумасшедшего, кто принимает брак? То есть кто говорит, я принимаю такую-то девушку в качестве жены себе? Говори правильное мнение в этом вопросе, что это делает за них опекун. Что это делает за них опекун, даже если мальчик уже вырос до такого возраста, что он является различающим, то есть достигшим возраста различения. Далее, следующий вопрос. Следующий вопрос. «Аль яджузу лиль вали ан йатазаввуджа лаху би зиядати аля махри мисль». Говорит, если опекун хочет женить своего подопечного, который является умалишенным, может ли он женить его за более больший махр, то есть за более больший махр, чем он распространен в этой местности, то есть где они живут. То есть, допустим, если мы возьмем то, что обычно молодые люди женятся на девушках в этой местности, например, за 1000 долларов, то может ли он выдать, точнее, женить своего подопечного умалишенного за какую-либо девушку, если та согласна выйти замуж за него, за больше маха. То есть эта девушка говорит, я согласна выйти за него замуж, но так как он умалишенный, то я требую больше маха. Вместо 1000 долларов, например, 3000 долларов или 2000 долларов и тому подобное. Имеет ли право опекун соглашаться на такое условие? Говорит мадхаб Шафии, адаму джавази дзалика, ва кала бихи аль-кадый мин аль-ханабиля. Первое мнение в этом вопросе – это мнение имама Шафии, а также аль-кадый, то есть кады Абу Яхля из ханбалитов, то что это является неразрешенным. То есть они сказали, что опекун, если имеет право такое делать, то он имеет право делать такое только на основании среднерыночного, что называется, махра. То есть заплатив только 1000 долларов в нашем примере. Ва мадхаб аль-ханабиля аль-джавази. Второе мнение в этом вопросе – это общий мадхаб ханбалитов, который говорит о том, что это разрешено. Ва раджахаху ибн Кудама факаль. И это мнение также выбрал ибн Кудама и сказал. Аль-галиб анна аль-мар'ата ла тарга би тазвуж маджнун, илля ан таргаба би зияда аля махри мисля. Говорит, в большинстве случаев никакая девушка, никакая женщина не согласится выйти замуж за умалишенного, кроме как, если потребует, то есть больший, более повышенный махр. Фаятагар аль-усули лейбиду низалика, поэтому, говорю, чаще всего бывает невозможно женить сумасшедшего, кроме как посредством этого, то есть кроме как предложив больше махр, чем обычно распространен в этой местности. То есть Ибн Кудама хочет указать здесь на прочную и твердую аргументацию, то что зачем девушка будет выходить замуж за умалишенного за те же деньги, за которые она может выйти замуж за человека, который обладает разумом. Соответственно, говорит, раз так, то опекун имеет право договориться за своего подопечного умалишенного на махр, который является повышенным, то есть завышенным относительно среднерыночного махра в этой местности. И здесь тоже естественно, что опекун, то есть является одним из условий этого, что опекун, что называется, смотрел и контролировал вопрос цены и качества, то есть чтобы махр не был завышен так, что в этом вред для его подопечного. Но чтобы этот махр был завышен только настолько, сколько этого действительно требует обстоятельства. Далее. Следующий вопрос. Аль-Махджур алейхи лисафа. Хаби заучиву валию бихаризни. То есть теперь шейх Мухаммад ибн Хизам переходит в этом вопросе на следующую категорию людей, которые могут быть выданы замуж или могут, наоборот, отданы в качестве жениха без их разрешения. То есть до этого мы взяли кого? Мы взяли маленькую девочку, также говорили о сироте, которую кто-либо взял под свою опеку, также говорили о умалишенном и говорили о ребенке, то есть о мальчике. Теперь вопрос «Аль-Махджур Алей-Лисата». Если перед нами человек, на которого наложен арест финансовых взаимоотношений из-за его глупости, то есть он является глупым, неспособным правильным образом распоряжаться своими деньгами. Так вот, может ли его опекун, то есть в шариате, относить такого человека, назначается опекун, который следит за его действиями, то есть совершает действия от его имени, то есть при необходимости совершает куплю-продажу и тому подобные торговые сделки. Так вот, почему этот вопрос возник в данном случае? Потому что никах тоже, в свою очередь, является финансовым взаимоотношением. Почему? Потому что при женитьбе, то есть жених или мужчина выплачивает махр, выплачивает определенную денежную сумму, либо деньгами, либо материально, либо каким-то имуществом и тому подобное. Так вот, здесь вопрос. Если мы говорим, что перед нами человек, на которого наложен арест, то есть на распоряжение имуществом, соответственно, как ему жениться? Говорим, может ли его опекун женить его на какой-либо девушке без его разрешения, то есть имеется в виду без его разрешения относительно его финансов. То есть пойти и договориться за него с опекуном девушки, что махр будет составлять столько-то и столько-то. То есть не попросив и не спросив разрешения у самого этого глупца. Говорит, «Аля вали сафи ану заудьяху, ида алима хаджату иля никах». Говорит, да. То есть опекун глупого человека, на которого наложен арест в финансовых взаимоотношениях, опекун может женить его, если видит в этом хаджа, то есть в этом нужду для своего подопечного, то есть нужду к браку. Лянну нусы бали маслахати. Почему? Потому что этот опекун как раз поставлен для этих целей, то есть для тех целей, чтобы выполнять определенные действия, которые приносят пользу своему его, или его подопечному. Квадали масалихи. И женить его является одной из польз или одной из необходимостей, в которой нуждается человек. «Лянну ясуну биединау айрдаху нафса». Потому что этим самым этот глупец защищает свою религию и свою честь и свою жизнь. Что значит свою религию, свою честь и свою жизнь? То есть, если вы не женит, то он, возможно, совершит прелюбодеяние. Этим самым нарушит свою религиозность. «Ваэрт» и свою честь также запятная, он нафса и свою жизнь. Потому что может быть за это, что забит камнями в качестве шариатского наказания. Фаинну рубама таарада битарки тазвиш лиль итм биздина. Потому что, говорит, если его не женить, то, возможно, он попадет в грех прелюбодеяния. Вальхат, а также за этим последует шариатское наказание. Вахаткил айрф, и он нарушит чью-то честь. Васава улима хаджату ва бикаулихи ау бигайри каулихи. При этом, говорит, опекун может женить его, если узнает, что у него есть нужда к браку. При этом без разницы, как он это узнает, с его собственных слов или каким-либо другим образом. Васава канат хаджату ва илля дастимта ау илля дхидна. Говорит, и опять-таки, без разницы, в чем его нужда. Именно в половых отношениях или в прислуживании. То есть, как мы говорили, человек, то есть, когда женится на женщине, добивается этим много различных польз для себя. Из этих польз две большие пользы в том, что он этим самым выявляет свои половые отношения. И второе, то, что он берет себе человека, который будет помогать ему и заботиться о нем. То есть стирать его одежду, готовить ему еду, убирать его дом и тому подобное. Фаюзавуджу мра ли тахиллабе. Поэтому шейх Мухаммад ибн Хизам говорит, да, опекун может женить своего подопечного, если он является глупцом, на которого наложен арест финансовых отношений, так, если у него, то есть у этого подопечного, есть нужда к браку. При этом, говорит, без разницы, с какой стороны эта нужда проявляется. Проявляется ли она в качестве нужды к половым отношениям, или проявляется в качестве нужды в том, что кто-то ему будет прислуживать. Говорит, он может женить его на определенной женщине. Почему? Потому что она не может ему прислуживать, так как является для него чужой, а прислуживание требует уединения. Поэтому говорит, что это разрешено. Говорит, если же у глупца нет никакой нужды жениться, то нельзя выдавать его замуж. То есть нет у него стремления к половым отношениям, и нет ему нужды, чтобы кто-нибудь за ним прислуживал. Потому что либо он прислуживает сам за собой, либо есть те, которые прислуживают за ним. Говорит, то в этом случае нельзя его женить. Потому что если он женится, то на него накладывается целый круг обязанностей. Минальмахар, то есть он должен заплатить махар, он должен нафака, то есть выплачивать определенное содержание своей жене, валяишра, также определенные обязанности во время супружеской жизни, вальмабит, васукна, и то, что он должен предоставить ей место для ночлега и вообще место для жизни. Фаякуну тадии ан лимали, и это является чем? Тадии ан лимали, то есть пустой траты его денег. Ванафсихи мин гайри фаида, а также растраты его
То есть организм и его здоровье без всякой пользы. Поэтому это будет неразрешенным катерзиримани. Так же, как если бы его имущество растрачивалось, то есть без всякой пользы, в качестве бесполезной растраты. Так, значит, правильное мнение в нашем вопросе какое получилось? То, что опекун, который опекает человека, который является глупцом, и из-за этого на него наложен арест финансовых взаимоотношений, опекун может женить этого своего подопечного, даже не спрашивая разрешения относительно финансов. То есть здесь не рассматривается вопрос, спрашиваем ли мы его разрешение, хочет он жениться или нет. Здесь немножко другой вопрос. Мы спрашиваем ли его разрешение относительно его денег, когда договариваемся за него относительно суммы махра. Вот это вот имеется в виду в этом вопросе. Говорим то, что это является разрешенным, если в этом есть польза. То есть в этом есть нужда для кого? Для самого этого глупца. То есть нужда к браку у него есть. Либо нужда к половым отношениям, либо нужда к тому, чтобы кто-либо помогал ему и прислуживал ему в его жизни. Далее, следующий вопрос. Следующий вопрос. «Уайда арада тазвуйджаху, фаль штарат ан ястазинаху». Вот теперь тот вопрос, который мы косвенно упоминали в прошлом вопросе. Если опекун вот этого глупца решил женить его, «фаль штарату ан ястазинаху», должен ли он спрашивать его разрешение именно относительно брака? То есть, согласен ли ты жениться на такой-то девушке? «Аляшар энд ханабиля адаму иштирата залик». Более известное мнение у ханбалитов, то, что это не является обязательным условием. То есть, не обязательно просить его разрешения, его согласия. «Фаясах ат тазвуич ида завводжу мин гэри ивни, вавводжу мин шафиия». Первое мнение, то есть приведцы первого мнения сказали, то, что такой брак является действительным, даже если он не давал на него своего согласия. И это также одно из мнений шафиитов. Это первое мнение в этом вопросе. И второе мнение в этом вопросе – это мнение ханбалитов. Так, то есть второе мнение у ханбалитов, которые сказали, то, что это является обязательным условием. То есть нельзя глупца женить без того, что он согласен на это. То есть без взятия его согласия жениться именно на такой-то девушке. Говорите, также это одно из мнений шафиитов. О, салат, и это мнение является верным. Аллаху а'лам. Одному Аллаху лучше известно. Почему? Потому что он не является умалишенным. То есть он не сумасшедший. Разрешение и согласие которого не спрашивает. Он взрослый человек, хоть и является тем, на кого наложен арест в финансовых взаимоотношениях. Но арест наложен ему именно только в финансовых взаимоотношениях. Что касается других взаимоотношений, то есть супружеских и тому подобное, на него арест не наложен. Соответственно, разрешение у него спрашивать необходимо и обязательно. Это является обязательным условием. Нам. Говорит Вавусова, лянну емлику тадат. Почему? То есть какая аргументация в этом? Потому что он говорит, имеет мирк, то есть имеет способность давать развод. То есть имеет право давать развод. То есть никто ему не запретил давать развод, если он женат. То есть то, что на него наложен арест финансовых взаимоотношений, не говорит о том, что он не имеет права давать развод. «Фалам юджбар аля никах каррашид ва каль-абдль кабир». Поэтому его нельзя заставить бракосочетание, если сам он на это не согласен, так же, как если бы он был взрослым, то есть рашид, человеком, который должным образом распоряжается своим имуществом. «Ва каль-абдль кабир», или если бы он был взрослым рабом. То есть как этих, так и его также нельзя женить без его согласия. «Вадалика лянна иджбарау». «Аля никах, маа милькет талак, муджаррат ибрар, фаину виталлик, фаэльзиму садак, маа фаватин никах». Говорит, это потому что женить его без его согласия, вместе с тем, что он имеет право дать развод, является явным вредом. Почему? Потому что, говорит, естественно, если его женят без его согласия, то он обязательно даст талак, то есть разведет эту свою жену, так как не хочет с ней жить. «Фаэльзиму садак», и получится так, что он должен выплатить ей махр, вместе с тем, что лишится жены. То есть получается это явный вред. Отдает деньги и взамен не получает ничего. Говорит, а также потому, что возможно у него есть какая-то цель именно от определенной девушки. То есть он хочет жениться именно на такой-то девушке. И не хочет жениться на какой-либо другой. И поэтому, если мы его заставим жениться на той, на которую он не желает жениться, то он не получит и не достигнет тех целей, которые он стремился достичь от бракосочетания. Говорит, и его цель от другой жены не будет достигнута. И этим самым этому человеку будет принесен явный вред, которым у нас нет нужды, то есть нет нам нужды наносить ему такой вред. Воина маджада далика фихаккаль маджнун ва тифл ля ада мин кан русули ля далика мин каулихима. Говорит, и мы это разрешали только относительно сумасшедшего и относительно ребенка. Почему? Потому что невозможно получить у них полноценного согласия. Вода мета аддар далика гауна. А здесь это возможно. То есть хоть он и глупец, но в этих вопросах он является разумным человеком и не является умалишенным. Фаваджиба анна юфаввата далика алей. Поэтому говорит, что является обязательным не дать ему упустить свои цели, то есть является обязательным просить его согласия на брак на определенный девушки. Поэтому, как мы сказали, глупец, его проблема лишь в чем, но что он не умеет правильно распоряжаться деньгами. Поэтому в прошлом вопросе мы говорили, его опекун может женить его и договориться за него относительно махра. Почему? Потому что его слово в вопросах финансовых не берется во внимание, то есть слово этого глупца. Поэтому опекун за него решает вопросы финансов. Но вопрос согласия относительно определенной девушки, хочет он жениться на ней или нет, и вообще хочет он жениться или нет, и тому подобное, это обязательно спрашивать у этого человека. Танбия говорит примечание, и да тузу гуджа сафия бигайри изнин, фаясах заваджу аля насах. Говорит, если все-таки этого глупца женят без его согласия, то данный брак является действительно по более верному мнению, وقد تقدمت المسألة في باب الحجر. И этот вопрос мы уже разбирали ранее, то есть в Китаб-уль-Буйу, книге о торговле, в вопросах о наложении ареста в финансовых отношениях. Далее, следующий вопрос. إذا زوج السيد أمته فهل يشترط أن يستأذنها. Говорит, теперь, то есть следующая категория людей. Если хозяин хочет выдать замуж свою рабыню, то есть за какого-то постороннего человека, то является ли обязательным ему спросить ее согласие и разрешение на это, то есть взрослая женщина, но рабыня, не свободная. Хозяин ее хочет выдать замуж. Спрашивается ее согласие или нет. Накал ибн Кудама рахимахуллах адам аль-хилаф аля анну ла йаштарату истиэзанаха. Говорит, ибн Кудама рахимахуллах передал отсутствие всякого разногласия в том, что ее разрешение не спрашивается. То есть нет нужды и не является обязательным условием спрашивать ее разрешение. То есть имеется в виду, конечно, разрешение у нее спросить необходимо, но это не является обязательным условием, то есть не обязательно. Да, но лучше у нее это разрешение спросить. Ладно, и заводи обигари из нет, лязима он никак. И то, что если ее выдали замуж без ее согласия, то этот никак является действительным и лязима он, то есть, что называется, осуществленным. Лянна манафи ахамам люкатун ля. Почему? Потому что, говорит, ее полезные свойства, то есть полезные свойства этой рабыни, являются во владении или находятся во владении ее хозяина. Ван никах аахдун аля манфаатиха. Говорит, а никах это как раз и есть договор бракосочетания, по которому полезные свойства человека переходят к другому. Фашба ахдар ижара. Поэтому это подобно тому, как если бы хозяин отдал эту свою рабыню в аренду, то есть кому-либо другому. Это разрешено, соответственно, должно быть разрешено и это. Имеет в виду именно Кудама. Валидалика малика листимта абиха. Вабиада фаракат аль-абд. Говорит, и также именно поэтому, то есть раз хозяин владеет полезными свойствами своей рабыни, он имеет право совершать с ней половой акт. И этим рабыня отличается от раба. То есть хозяин, хоть и владеет его полезными свойствами, то есть раб на него работает, и ему прислуживает и тому подобное, но хозяин не может совершать с ней половой акт, в отличие от рабыни. Валианну янтафи битазвучиха лима яхсуллаху мин махриха ва валядиха. Говорит, а также почему? Потому что в выдавании замуж рабыни хозяину есть от этого финансовая польза. То есть, во-первых, он получает ее махр, то есть человек, который женится на этой рабыне, передает ей махр. Тает махр кому переходит? Этой самой женщине или ее хозяину? Ее хозяину. Почему? Потому что женщина является рабыней, а рабыня и вообще рабы не владеют. И все, чем они владеют, автоматически владеет этим их хозяин. Поэтому, говорит, ему в этом польза. То есть, если он выдаст замуж свою рабыню, ей дадут махар, и этот махар автоматически переходит в его владение, во владение хозяина. Увалидиха, а также если у нее, то есть в процессе этого брака, который он осуществил, родится ребенок, то этот ребенок кем является? Этот ребенок становится автоматически рабом ее хозяина. То есть все, кого родит рабыня, являются рабами автоматически ее хозяина. Поэтому ему в этом, от этого также есть польза. Говорит, وَيَسْقُطُ عَنْهُ مِنْ نَفَقَتِهَا وَكُسْوَتُهَا بِخِلَافِ الْعَبْدِ. Говорит, и то же самое еще какая польза ему есть, то что если он выдаст ее замуж, то с него спадает ответственность содержать ее, одевать ее и тому подобное, в отличие от раба. То есть если раб женится, то с хозяина не спадает ответственность тратиться, то есть содержать этого раба, кормить его, поить его, одевать его и тому подобное. То есть Ибн Кудама хочет объяснить разницу и провести различительную черту между рабом и рабыней. Почему? Хозяин не может женить своего раба без его согласия, но может женить свою рабыню без ее согласия. Культу вакад халяфа ибн хазмин физалика фаад халяль ама и умумин ахадиф. Говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, в этом вопросе противоречил только ибн Хазм и указал на то, что даже у рабыни необходимо просить ее согласия. Почему? Потому что рабыня тоже является женщиной, а соответственно подпадает под общие хадисы, в которых говорится о необходимости просить согласия женщины. Вар-раджих макавлю джумур, но правильным является мнение большинства ученых в этом вопросе. То есть, значит, обязан ли хозяин просить разрешения и согласия своей рабыни на то, чтобы выдать ее замуж за какого-либо человека? Говорим более правильное мнение в этом вопросе, то, что нет, не обязан этого делать. Далее, следующий вопрос. Аль-Абдус-Сагир, Аль-Лазир, Аль-Яблюх, Халли-Саиди, Тазуиджу. Говорит, если у человека есть маленький раб, то есть маленький мальчик, который еще не достиг понимания вопросов половых отношений и вопросов бракосочетания. Может ли хозяин женить его без его согласия? Говорит, то есть до этого мы говорили, то, что раба взрослого не может женить хозяин без его согласия. Этот вопрос еще придет отдельно к следующему вопросу. А здесь вопрос, может ли он женить своего раба, но который еще не является взрослым, но является ребенком. Может ли хозяин выдать его или женить его без его согласия? Амма туаль ильм аля анна листаит тазгуджа абди сагир. Говорит подавляющее большинство ученых, говорит о том, что да, хозяин может женить его даже без согласия последнего. Лянну изамалика тазгуджа гибнихи сагир фа абдаху маамильки иляху атамаму иляти али ауля. Какая аргументация в этом вопросе? Потому что до этого мы говорили, сказали, что человек может женить даже своего маленького ребенка, то есть не раба, а свободного своего ребенка, который не является полноценным владением отца, то есть подобно рабу, но является его сыном. Может сделать это без согласия своего сына. То есть здесь, говорит, тем более своего раба он может женить без его согласия. Говорит, указали кальхокм фи абди аль-маджнун, фадаву сахих, вахалафа ба'ду шафии, фаламиджизу залика. И такое же постановление относительно раба, который является сумасшедшим. То есть сумасшедшего раба, даже если он взрослый, хозяин его может женить без его согласия. Говорит, и это мнение является верным, и в этом вопросе противоречат некоторые шафииты, которые сказали, что это не разрешено. Значит, правильное мнение в этом вопросе, то, что хозяин может женить своего маленького раба, который не достиг возраста понимания вопросов бракосочетания и половых отношений, может женить его без его согласия. Далее. Следующий вопрос. «Халли сейид тазуджа абди аль-балих аль-акил бигайри изни?» А может ли хозяин женить своего взрослого раба, то есть на ком-либо, без разрешения этого раба, без его согласия? То есть раб является каким? Является совершеннолетним, то есть достиг полового созревания. И также является акиль, является разумным, то есть является нормальным человеком, но просто он является рабом. Можно ли его женить без его согласия? Говорит мазаб Ахмад аш-Шафии фи каулин анна сайд ла ямлику иджбар абдихи ляннаху мукаллад ямлику ат-талак. Говорит, первое мнение в этом вопросе — это мнение имама Шафии, имама Ахмада, и одно из мнений имама Шафии, то, что хозяин не имеет права заставлять своего раба бракосочетание, если тот не согласен на это. Ляннаху мукаллад, потому что этот раб является взрослым, то есть таким, на которого накладывается ответственность со стороны шариата, ямлику ат-талак, и он имеет право давать талак. «Фаля юджбар аля никах кальхур». А раз он имеет право давать талак, то его нельзя заставлять к никаху, так же, как если бы он был свободным. «Валя аля никах халису хаккихи, ванатруху ля фаяжба альхур». А также потому, что никах, то есть бракосочетание, относительно раба является чистой его пользой. То есть польза от брака раба не переходит кому? Хозяину раба, в отличие от рабыни, как мы разбирали это в прошлых вопросах. Фажда альфор, поэтому в этих вопросах раб подобен свободному человеку. Вот эта аргументация понятна или нет? Как мы говорили в одном из прошлых вопросов, почему хозяин может выдать свою рабыню замуж без ее согласия? Потому что в этом финансовая польза для хозяина, потому что он возьмет за нее махр. Во-вторых, если у нее родится ребенок, то он будет рабом этому хозяину. Также посредством этого с него спадает обязанность содержания этой своей рабыни, одежды ее и тому подобное. А что касается раба, то нет. То есть если раб женится на какой-либо девушке, то от этого никакой финансовой пользы хозяину этого раба нет. То есть обязательно ему содержать этого раба, даже если он женится. То есть не жена же будет этого раба содержать, правильно или нет? Это первое. И второе, если у этого раба, если у раба родится ребенок от его жены, то кем является этот ребенок? Мы говорим в зависимости от того, кем является его жена. Если жена является свободной, то и ребенок будет свободный. А если жена является рабыней, то ее ребенок, вот этот их ребенок, будет каким? Рабом. Но рабом чьим будет? Он будет рабом хозяина рабыни, а не хозяина раба. Соответственно, в обоих случаях, опять-таки, хозяину раба нет никакого пользы от того, что он женит своего раба. Поэтому первое мнение заключается в том, что хозяин не может выдать взрослого, точнее женить взрослого, разумного раба на ком-либо без согласия последнего. Вадаба Малик ва Абу Ханифа ва Шафии фи каул иля анна лау иджбар абди аля зауадж. И второе мнение в этом вопросе — это мнение имама Малика, а также Абу Ханифа, а также имама Шафии. Во втором мнении от него, то что хозяин может заставить своего раба жениться даже без его согласия. Ли каули тааля, потому что Всевышний сказал: «Ванкихуль аяма минкум», «Жените холостых из вас, ва салихина мин ибадикум ва имайкум», «И праведных рабов ваших и рабынь». «Валянну ямлику ракабата», сказали, а также потому что хозяин полностью владеет этим рабом. «Фамалика ижбару аля никах каль аман», а соответственно, раз он им владеет, то он должен владеть правом женить его, так же, как он владеет этим правом относительно рабыни. «Валянну ямлику ижарату фашбад аман», а также потому что он может отдать этого раба в аренду. Соответственно, этим он также похож на рабыню. А раз рабыню он может выдать замуж без ее согласия, значит и раба тоже может выдать, или точнее женить без его согласия. Но это аргументация приверженцев второго мнения. То есть, знаешь, в чем заключается их аргументация в трех вещах? Во-первых, в аяте. «Уанки фальхаяма минкум, усалихин мин айбадикум, имаикум». «Жените холостых из вас, а также праведных из ваших рабов и из ваших рабынь». Это первое. Второе, то, что раз хозяин полностью владеет рабом, то он должен владеть правом женить его, даже если тот не согласен. И третье, то, что раб похож на рабыню в вопросах аренды. То есть и ту, и этого можно отдать в аренду без их согласия. Соответственно, и женить их тоже можно без их согласия. Это аргументация приверженцев второго мнения. Оуджиба. Но приверженцы первого мнения ответили на эту аргументацию приверженцев мнения второго. Бианал амра биинкахихи мухтасум бихаль талабихи бидалил атфихи алял аяма. Сказали, что касается аята, то в этом аяте нет указания, что мы можем женить кого? Раба. Можем женить раба без его согласия. Почему? Потому что здесь пришел атф, то есть как бы перечисление тех, кого необходимо женить. Сказано холостых, рабов и рабынь. Так, холостого можем мы женить, то есть не раба, а свободного холостого человека. Можем мы женить без его согласия и без его желания к никаху? Нет, не можем этого сделать. Говорит, воинна мою завочна, энтот палаб, аяма, то есть холостые и женщины, и мужчины, выдаются замуж и женятся только энтот палаб, если у них есть нужда и требования к этому браку. А в этом аяте пришел приказ «Ваанкиху» – «Выдавайте замуж» или «Жените нам». А приказ указывает на обязательность. А мы знаем, что обязательным является женить холостого только если он нуждается в браке. То есть, если он в браке не нуждается, как мы рассматривали этот вопрос ранее по книге, то никак для него не является обязательным. Говорит «Ваамаль ама фаинну емлику манафи буда'иха валистимта биха бихаляф л'абд». А что касается того, что вы, говорит, сравнили раба с рабыней, то это, говорит, неправильное сравнение в этих вопросах. Почему? Потому что рабыня отличается от раба. Во-первых, говорит, хозяин имеет возможность и имеет право совершать половой акт с этой рабыней, в отличие от раба. То есть с рабом он не может совершать половой акт. وَيُفَارِ عَنْ نِكَاحَ لِجَاءَ لَأَنُّ عَقْدٌ عَلَى مَنَافِعْ بَدَنِهِ وَهُوَ يَمْلِكُ إِسْتِفَاءَ. А что касается того, что вы указали, что женитьба подобна иджара, то есть подобна тому, чтобы отдать в аренду раба, и раз его можно отдать в аренду без его согласия, значит можно и женить, то это, говорит, не является правильным. Потому что отдать в аренду, что такое отдать в аренду? Отдать в аренду, когда хозяин, говорит, отдает в аренду своего раба, то этим самым он притворяет в жизнь те полезные свойства тела раба, которыми владеет хозяин. А это, говорит, является разрешенным и является его владением. А что касается никаха, то это не просто, что называется, получить какую-то пользу от силы и здоровья тела раба. Наоборот, как мы говорили, хозяин никакой пользы от этого не получает. Поэтому здесь сравнивать аренду и женитьбу не является верным в этом вопросе. Поэтому правильным является мнение какое? Мнение первое в этом вопросе. То, что хозяин не может выдать своего взрослого разумного раба, не может его, точнее, женить без его согласия. Далее. Следующий вопрос. «Ида талабат л'ама мин сейедиха тазвиджа, фабюджбар аля далика». Говорит, если рабыня требует от своего хозяина того, чтобы он выдал ее замуж, то обязан ли хозяин выдать ее замуж? Говорит, «Ла юджбару аля тазвиджа». Нет, он не обязан этого делать. «Лянна алия дарарам фи тазвиджа». Потому что выдавание ее замуж приносит ему также и вред. Какой вред? То есть то, что она становится запретной для него. То есть он больше не сможет совершать с ней половой акт. Почему? Потому что она станет женой другого человека. И закан я пауха. Но это с условием, если он совершает с ней половой акт. Лянна вот а ядфа хаджита. Потому что если хозяин совершает половой акт со своей рабыней, то этим самым она удовлетворяет свою нужду в половых отношениях. А соответственно, он уже не обязан ее выдавать замуж. То есть он выполняет обязанности вместо мужа. Фаинкана ла я пауха. Ликовня мухарраматан алей. Если же, говорит хозяин, не совершает с ней половой акт, потому что она запрещена ему, то есть, как, например, если она является сестрой по кормлению, то есть по грудному кормлению для него, а уля ярдабу фиот, или просто не хочет совершать с ней половой акт, учбир аля тазвиджа, тогда его заставляют к тому, то есть судья заставляет его к тому, чтобы он выдал ее замуж. Ау вот иха. Или заставляют к тому, чтобы он совершал с ней половой акт, то есть ставят его перед выбором. Если твоя рабыня требует того, чтобы ее выдали замуж, соответственно, у нее есть нужда в половых отношениях. Поэтому перед тобой выбор. Одно из двух. Либо ты сам совершаешь с ней половые отношения, либо если ты этого делать не хочешь или не можешь, то ты должен позволить ей выйти замуж за другого человека, который будет совершать с ней эти половые отношения, и уберет и удалит от нее эту нужду. Инканат мухаллалатан ла, ау изалат мильки анха. Говорит, если она тебе, то есть разрешена, то есть если тебе эта рабыня разрешена, то есть не является твоей родственницей и тому подобное, то его заставляют половым отношением к ней. Либо же заставляют его женить ее, точнее выдать ее замуж за кого-либо. Ау изалати мильки анха. Или третий вариант есть, удалить свое владение от этой рабыни. То есть либо продать ее, либо подарить ее кому-либо, либо отдать ее в качестве садака, либо оставить как вахф и тому подобное. Лянну валиюха фаучбира алята зуджия. Потому что, говорит, он является ее опекуном, и в этих случаях он обязан выдать ее замуж. Значит, правильное мнение в нашем вопросе какое получилось? То, что если рабыня требует от своего хозяина, чтобы он выдал ее замуж, то здесь мы говорим в основе, хозяин не обязан ее выдавать замуж. Почему? Потому что ему от этого есть вред, что если он выдаст ее замуж, то она станет запретной для него в половом отношении. Но если он не выдает ее замуж, то это только при том условии, что он совершает с ней половой акт. То есть совершает с ней половой акт и удаляет от нее ее половую нужду. Но если он этого не делает, тогда судья ставит его перед выбором. Одно из трех. Либо совершает с ней половой акт, либо выдай ее замуж, чтобы кто-либо другой удовлетворял ее половые потребности, либо третье, удали свое владение от нее, то есть продай ее или подари ее и тому подобное, так, чтобы ты не нес ответственность за ее вот эту вот проблему. Далее, следующий вопрос. Следующий вопрос. Али сейд ан язоуджа аматау бимаиб. Говорит, имеет ли право хозяин выдать замуж свою рабыню, то есть без ее согласия, бимаиб, за того, который является неполноценным человеком. То есть, допустим, что, например, без конечности, или является неспособным на половой акт, либо является лишенным полового органа или что-либо подобное. Говорит, говорит, если эта недостаточность, то есть в муже или в женихе, заключается в таком виде недостаточности, посредством которого можно разорвать никах, и он влияет на истимта, то есть на возможность полового акта, то хозяин не имеет права выдать без согласия рабыни, эту рабыню замуж за такого человека. Лянна залика хаккунна, потому что это является ее правом, то есть выйти замуж является ее правом. Валидалика малакат аль-фасх биль-джабби валь-унна. Говорит, валимтина минал абд дуна сайид. Поэтому, говорит, рабыня имеет право разорвать договор бракосочетания биль-джаб. Что такое аль-джаб? Аль-джаб, то есть человек, говорят, маджбуб, если у него нет полового органа. Валь-унна, а также если он болеет, то есть импотенция, не способен на совершение полового акта. Валентина минал абду на саид, вафарака байяха минал маиб. Говорит, она имеет право, имтина, то есть отказывать в половых отношениях рабу, но не имеет права этого делать относительно своего хозяина. То есть, видишь, она может отказывать в половых отношениях кому? Тому, кто является недостаточным, то есть в каких-либо свойствах. Вафарака байяха минал маиб, ляну ла юраду ли листимта. Говорит, теперь кто-то может сказать, почему хозяин не может выдать замуж свою рабыню за недостаточного человека, то есть человека с недостатками определенными, серьезными, так не с тем, что он может продать такому человеку эту рабыню. Говорит, потому что продажа делается не только из-за половых отношений. То есть, когда человек покупает рабыню, он покупает ее не только из-за половых отношений, но покупает также для прислуживания и тому подобное. Валиада малика шираль амаль мухаррама алей, валам тамлик аль-амаль фасх ли айбихи, валя униятихи, валя илайхи. Говорит, поэтому мы видим, что если рабыню продадут человеку, который обладает определенными недостатками, в том числе половыми, то она не имеет права отказываться от этой продажи. То есть не имеет права аннулировать этот договор купли-продажи и сказать, тот, кому вы меня продали, является таким-то недостаточным. Валя уньети, валя иляйи. Или, допустим, что уньи, он является неспособным на половой акт, валя иляйи. Или он отказался совершать половой акт с этой женщиной. Кали ибн Кудама фильмовни, говорит ибн Кудама в своей книге Аль-Мугни, вайн заводжи амин маибин, кали асвих. Так, теперь следующее ответвление. А если хозяин все-таки выдал замуж такую рабыню, то есть за недостаточного человека, аля ваджай, то в этом вопросе говорит, то есть действительно такой никах или нет, в этом вопросе говорит два мнения. Фаянкульна ясах, фала альфасх. Если мы скажем, что такой брак является действительным, фала альфасх, то она имеет право требовать разрыва такого брака. Ваянкара сагиратан, фалю альфасх фильхаль, ау янтавр булугаха аля ваджай, вамаза бушафи хакада. Говорит, а если она еще является маленькой, то можно ли разорвать этот брак немедленно, или необходимо дождаться того, когда она станет взрослой. В этом вопросе, говорит, также два мнения, и в мазаби Шафии также. То есть в мазаби имам Ахмада и в мазаби имам Шафии два мнения в этом вопросе. Подведем итог в этом вопросе. Итог в этом вопросе следующий. Может ли хозяин выдать замуж свою рабыню за человека с недостатком, имеется в виду без ее согласия? Если она согласна, то, естественно, может этого сделать. Но если она не согласна на этого, человек, допустим, без конечности, или без полового органа, или не способен на половой акт и тому подобное, говорит, что это является неразрешенным. Так, но если это все-таки произошло, такой брак является действительным или нет, говорим, что такой брак, по более верному мнению, является действительным, но ляльхасх, она имеет право требовать расторжения этого брака. Далее, следующий вопрос. Говорит аш-шарту сани ва аш-шарту салис мин шурути никах. В этом вопросе приходит упоминание второго и третьего условия действительности никаха. Говорит аш-шарту сани, второе условие действительности никаха, ва анну юштарат рида аз-зауджейн хайсу ютабару залик. То, что в тех случаях, в которых необходимо согласие супругов, это согласие должно быть получено в обязательном порядке. То есть, кроме тех исключений, которые мы перечисляли в прошлых вопросах, как, допустим, маленькая девочка или маленький мальчик или сумасшедший и тому подобное. В этих вопросах, как мы говорили, рабыня, у них не требуется их согласие. Но во всех остальных случаях, то есть в которых согласие необходимо, оно должно быть получено обязательным образом. Если это согласие не получено, то такой брак является действительным или нет, у нас придет далее по книге. И аш-шарту салис, и третье условие, мишурут никах, из условий никаха, таин аз-зауджейн, то, что супруг должен быть обозначен конкретно. Как это понять? Говорит, виштарату ли сахати никах та'ина зауджейн, лянна кулля акад ва ма'акуд алей, яджибу та'ина ума каль муштара валь мабия. Говорит, во время акта бракосочетания супруг и супруга должны быть обозначены конкретно. Так же, как во время купли-продажи должно быть обозначено конкретно аль муштара валь мабия. То есть предмет продажи и предмет покупки. То есть ты не имеешь права покупать какой-то предмет, сказав просто, я покупаю один из этих, допустим, компьютеров. Перед тобой, допустим, 10 компьютеров, ты говоришь, я покупаю один из них. Нет, ты должен выбрать конкретный. То же самое здесь. Говорит, уалахада, фаали тамиз аль-мара аль-манкуха би ишара. Поэтому говорит, что человек должен определить ту женщину, на которую он женится. Или опекун должен определить ту женщину, которую он выдает замуж. Би ишара, либо указанием, то есть показать пальцем. Я выдаю тебе замуж. За тебя замуж вот эту вот свою дочь и показать пальцем. Аутасме, или назвать ее по имени. Допустим, у него три дочери. Одну зовут Зейнаб, третью, вторую Фатима и третью, допустим, Захара. То есть он должен назвать по имени. Сказать, я буду за тебя замуж именно Фатима, допустим. Аусифа, или по описанию. То есть сказать, я тебе отдаю свою взрослую дочь или свою младшую дочь. Аудалидалика и тому подобные вещи. То есть либо так, должны определить, какую конкретно невесту отдают замуж. И должны определить, какой конкретно жених женится на этой невесте. Это второе и третье условие действительности никаха. Значит, это согласие, которое должно быть получено с обоих сторон, кроме некоторых исключений, которые мы разбирали в прошлых вопросах. И второе – это конкретное обозначение супруга, то есть как невеста, так и жениха. Так, давайте здесь на сегодня остановимся, и следующие вопросы будем разбирать, иншаллах, на следующих уроках.